«Нет, конечно, вовсе он в нее не влюблен. Просто как увидел ее утром с этими ножницами и нитками за подготовкой к приему, так она и не идет у него из головы. Просто она неотвязно наплывает на мысли, как на тебя наплывает, подпрыгивая, пассажир, клюющий носом напротив купе. Это, разумеется, далеко не влюбленность. Просто он думает о ней, осуждает ее. Он снова после 30 лет пытается в ней разобраться. Самое банальное, что можно о ней сказать, что она суетная, слишком печется о положении, ранге, успехе. И в известном смысле это так и есть. Она даже ему сознавалась. Она всегда сознается вам в своих недостатках, если об этом постараться. Она честна. Она сама говорила, что ей претят распустехи, размазни и разини, такие, как он, по-видимому. Что никто не имеет права слоняться и праздно шататься, что каждый обязан что-то делать, кем-то быть. А обо всех этих важных особах, этих графинях и допотопных старухах-герцогинях, которых он видел у нее в гостиной, в которых он лично, хоть убей, не усматривал ровным счетом ничего интересного, она рассуждала совершенно всерьез. «Леди Бексборо», — она как-то сказала, — «несгибаемая».
Сама Клариса тоже. Не гнется ни в буквальном смысле, ни в переносном.
Прямая, как стрела, даже чуть-чуть не гибкая. «В них», — она как-то сказала, — «есть мужество, которое она с возрастом ценит все больше и больше».
Разумеется, тут многое идет от Дэллоуэя.
Многое от этого шаблона гражданственного, великобританского, правительственного и заурядного духа, который, как водится, ее заразил. Вдвое его умней она на все смотрит глазами Дэллоуэя. Тоже один из ужасов брака. С ее умом вечно цитировать Ричарда, будто трудно тютелька в тютельку угадать, что он подумал, читая сегодняшнюю Morning Post. И приемы свои, кстати, она тоже затевает ради него, вернее, ради созданного ею самой образа Дэллоуэя.
Сам-то Ричард, надо отдать ему должное, был бы куда счастливее, займись он сельским хозяйством в Норфолке.
Своей гостиной она сводит нужных друг другу людей. Тут у нее просто дар какой-то. Сколько раз он наблюдал, как, взявшись за какого-нибудь юнца, она его встряхивает, крутит, заводит, пускает в ход. Вокруг нее толчется, конечно, бездна всякого нудного люда. Но нет-нет, ты вынырнет вдруг поразительный человек. То вдруг художник, то писатель. Залетные птицы в такой атмосфере. И ведь за всем этим целая кухня. Визиты, карточки, благодеяния, букеты, подарки. Такой-то едет во Францию, ему срочно необходима надувная подушка. Сколько сил ухлопывается на бесконечную эту возню у дам с ее положением. Но у Кларисы это все искренне, все от естественной внутренней потребности.
Странно. Она ведь чуть ли не самый отъявленный скептик, каких ему только приходилось встречать. А, возможно, эту теорию он некогда сочинил, чтобы объяснить себе Кларису в чем-то такую понятную, в чем-то непостижимую.
Возможно, она сказала себе: «Раз мы, обреченное племя, прикованное к тонущему кораблю, ее любимые авторы в детстве были Гексли и Тиндаль, а уж они обожают морские метафоры. Раз дело дрянь, надо, по крайней мере, исполнять свою роль. Облегчать мучения собратьев-узников». Снова Гексли. «Украшать застенок цветами и надувными подушками, быть как можно пристойней». Нет, не выйдет у негодяев богов все, как им заблагорассудится, потому что боги, по ее понятиям, никогда не упустят случая напакостить, испортить человеку жизнь, но всерьез теряются, если все-таки ты ведешь себя как настоящая леди.
Это пошло у ней сразу после смерти Сильвии. Чудовищная история. Видеть, как на твою родную сестру валится дерево, все Джастин Парри виноват, все его ротозейство.
И она умирает прямо у тебя на глазах.
Совсем девочка. И самое, Клариса всегда говорила, из них одаренная. Тут поневоле ожесточишься. Потом-то, пожалуй, она поутихла, сочла, что нет никаких богов, винить некого, и отсюда это ее атеистическая религия — делать добро ради самого добра. И, конечно, она удивительно любит жизнь, радуется жизни. В природе ее радоваться. Хотя кто ж ее знает, что там творится у нее в глубине души. Это всего лишь эскиз, наметка, и даже ему после стольких лет не дано вполне очертить характер Кларисы.
Во всяком случае, ожесточенности нет в ней.
Нет совершенно той нравственной добродетели, которая в хороших женщинах так нестерпима. Она наслаждается положительно всем. Если идти с ней по гайд-парку, она залюбуется клумбой с тюльпанами, умилится детской колясочкой и сходу из ничего создаст потешную сценку. Скорее всего, она завела б разговор с этой ссорящейся парочкой, если б решила, что им плохо. Удивительно у нее развито чувство комического, но ей вечно нужны люди. Люди для постановки спектаклей. И в результате она тратит время по пустякам. На завтраки, на обеды. Устраивает бесконечные свои приемы. Болтает вздор. Говорит, чего не думает. И притупляет остроту своего ума. Теряет критерии. Она может сидеть во главе стола и лезть из кожи вон, ублажая какого-нибудь старого болвана, нужного Деллоуи. Где они только ей-богу откапывают таких? Но входит Элизабет, и все подчиняется ей. Когда он тут был в прошлый раз, она училась в школе в каком-то там классе. Пучеглазая, бледная девочка ничего не взяла от матери. Молчаливое, флегматичное создание. Принимала как должное, что мать вокруг нее пляшет, а потом спросила: «Мне можно уйти?» Будто она четырехлетняя дитятка. Пошла, как Клариса объяснила, с той смесью веселого недоумения и гордости, какие вызывал в ней, кажется, и сам Ричард, играть в хоккей. А теперь Элизабет, наверное, выезжает. Его сочла старым пентюхом, посмеивается над материнскими склонностями. Ладно, пусть. «Утешение старости, — думал Питер Уолш, выходя из Ридженс-парка со шляпой в руке, — в том-то и состоит. Страсти в нас ничуть не слабеют, но обретаешь, наконец-то, способность, в которой самая изюминка и есть способность овладеть пережитым, ухватить его и медленно-медленно поворачивать на свету». «В таких вещах даже страшно сознаваться». Он снова надел шляпу. «Но теперь в свои 53 он почти не нуждается в людях. Сама жизнь, каждый миг ее, каждая капля — вот то, что сейчас тут. Ридженс-парк, солнце и спасибо. И чересчур даже много. И всей жизни не хватит, оказывается, чтоб уж научиться как следует наслаждаться этой изюминкой, выжимать каждую унцию радости, все оттенки смысла. Ибо и то, и другое раскрывается нам, наконец, в невыдуманной серьезности, не то что когда-то. Теперь уж он не будет страдать, как когда-то, из-за Кларисы. Между прочим, часами подряд... Господи, какое счастье, что никто не может подслушать его мыслей. Часами и днями он думать не думал о Дейзи. Возможно ли? Вспоминая ужас и муку, чудовищную тоску тех дней, он все же влюблен? Да. Теперь-то дело другое. И куда приятней. Теперь уж она влюблена. И потому, вероятно, когда отчалил таки пароход, он ощутил невыразимое облегчение и единственное желание — побыть одному. И его раздражали ее милые знаки внимания — сигары, плед и записочки, обнаруженные в каюте. И каждый, если только он честен, вам тоже скажет. После 50 люди уже не нужны. После 50 надоедает твердить женщинам, какие они хорошенькие. Это вам каждый скажет, кому за 50, думал Питер Уолш.
Если только он честен.
Ну, а эти приступы чувствительности, утренние слезы, как прикажете понимать? Что подумала о нем Кларисса?
Сочла, вероятно, кретином. И не впервые.
В основе всего лежит ревность. Ревность — самое прочное из чувств человеческих, думал Питер Уолш, держа перочинный нож в вытянутой руке.
Дейзи в последнем письме написала, что виделась с майором Одом. Написала, он был уверен, нарочно, чтобы заставить его ревновать. Он видел воочию, как она морщит лоб над письмом, прикидывая, чем бы его уязвить. И все равно он разъярился. Всю эту суетню, поездку в Англию, встречу с адвокатами, он затеял не ради того, чтобы на ней жениться, а чтобы не дать ей выйти за кого-то другого. Вот что его мучило. Вот что он понял, пока смотрел на Клариссу. Спокойную, холодную, сосредоточенную на своем платье, или что она там еще штопала, и видел со стороны, могла бы, кажется, пощадить, не доводить его до такого, как сам он хлюпает, шмыгает носом, старый осел. Женщинам вообще, — подумал он и защелкнул нож, — не понять, что такое любовь. Им не понять, что значит она для мужчины. Кларисса холодна, как ледышка. Сидела рядом на кушетке, позволила взять ее за руку, чмокнула в щеку. А вот и переход. Его отвлек звук, жидкий, зыбкий звук. Голос тек без направления, напора, без конца и начала, и вливался слабо и пронзительно тоненько и без всякого смысла в «Иулюня». Да и гоишки. Голос без возраста, пола, голос древней струи, бьющей из-под земли. И шел он прямо напротив станции метро Ридженс Парк из тени, зыбкой, высокой. Шел как из воронки, как из ржавого насоса, как из голого, навеки безлистого дерева, когда буря щиплет ветви, и оно поет и у. Люня, да и гоишки. И скрипит, и никнет, и стонет от вечного ветра. Века и века, когда мостовая была еще лугом, болотом, во времена еще бивней и мамонтов, во времена немых зорь, обтрепанная женщина, ибо тень была в юбке, протягивая правую руку, а левую прижимая к груди, стояла и пела про любовь. Любовь, которой миллионы лет. Она пела, и нет ей конца. И миллионы лет назад любимый, давно он в могиле лежит, гулял, она пела, вместе с нею по маю. Но миновали века, пробежали, как летние дни, и не стало его, и горят только красные астры. Смерть ужасным серпом скосила безмерные горы, и когда сама она припадет старой-старой, седой головою к земле, к заледенелому пеплу, она попросит богов положить рядом с нею охапку лилового вереска. Сюда, к ней положить, на могильный курган, пригретый последней лаской последнего солнца. И тогда только кончится праздник. Старинная песня журчала перед станцией метро Ридженс Парк. Земля же тем временем свежо зеленела и пестрела. И хоть эта песня вырывалась из столь страшных уст, будто из ямы в земле, грязной, заросшей травой и корнями, а однако ж урчала, журчала, клубилась, пробивалась сквозь путло корней веков, сквозь скелеты и клады, и расплескивалась ручьями по мостовой, по Мэри Лебон Роуд, и текла дальше к Юстону и удобряла почву, оставляя лужи. Этот май, Этот доисторический май, когда она гуляла с любимым, это старое, жалкое, ржавый насос, будет помнить и через 10 миллионов лет. И будет все так же стоять, простирая правую руку за медиками, а левую прижимая к груди, и петь, как гуляла когда-то по маю, там, где теперь разливается море. Гуляла, с кем не спрашивайте, с мужчиной, о, с мужчиной. И он любил ее. Долгие годы, однако ж, затуманили ясность того древнего майского дня. Цветы побило морозом, и она уже не видела, моля, мольба как раз была очень отчетлива, посмотри в глаза мне нежным взглядом. Уже не видела ни карих глаз, ни бачков, ни загорелой физиономии, а лишь зыбкий тающий образ. И к нему-то она обращала старчески щебечущее: «Дай мне руку, сядь со мною рядом». Петр Волш не удержался и, влезая в такси, сунул бедняге монету. «И пусть смотрят, пусть видят, не все ли равно?» — вопрошала она и прижимала к груди кулак. И улыбалась, пряча шиллинг в карман. А любопытные взгляды стирались, вычеркивались. А проходящие поколения, кругом мельтешили и толклись горожане, исчезали, как листья, чтобы мокнуть и преть, становясь перегноем для той вечной весны. И-у-лю-ня, да-и-го-и-шки. «Бедная старуха», — сказала Реце Уоррен Смит. «Надо ж дойти до такого», — думала она, ожидая перехода. «А вдруг ночью дождь? Вот будешь так стоять, а мимо пройдет твой отец или кто-то, кто знал тебя в лучшие дни, и увидит, до чего докатилась». И где она спит по ночам? Бодро, весело даже, неукротимая ниточка песни вплеталась в день, как сельский дымок вплетается в чистую зелень буков, чтобы потом синей пасмой выбиться из-под верхних листьев. Пусть смотрит, пусть видит, не все ли равно? С тех пор, как стало ей плохо, вот уже несколько недель Реция сделалась ужасно чувствительная. Все на нее действовало, буквально все. Иногда ей просто хотелось остановить кого-то на улице, кого-то хорошего, доброго с виду, и сказать: «Мне плохо». Но когда она услышала, как старуха поет «Пусть смотрит, пусть видит, не все ли равно», она вдруг поняла, что все будет хорошо. Они придут к сэру Уильяму Брэдшоу, у него даже фамилия приятная, и он сразу вылечит Септимуса. А рядом стояла подвода пивовара, у пегих битюгов в хвостах торчала солома, а дальше висели газеты. Ерунда. Ей просто почудилось, будто ей плохо. И они перешли улицу. Мистер и миссис Уоррен Смит. И кто из прохожих догадался бы, что этот молодой человек несет избавление миру, и вдобавок он счастливейший человек на земле и самый несчастный. Возможно, шли они несколько медленнее других, и молодой человек ступал как-то нехотя и с запинками.
Но это естественная походка для служащего, годами не наведывавшегося по будням в этот час дня в Уэст-Энд. И потому он поглядывает в небо, озирается туда-сюда, будто Портленд-Плейс — зала, куда он вошел, когда хозяева дома в отъезде. И люстры раскачиваются в чехлах, и смотрительница, приподняв уголок длинной шторы и пустив пыльный луч к сиротливому, на себя непохожему креслу, объясняет посетителям, как тут чудесно. Да, в самом деле чудесно, но как-то странно, однако, думает он. С виду он и был похож на служащего, правда, служащего высшего класса. У него были желтые ботинки, руки интеллигентного человека, тоже и профиль. Резкий, носатый, умный, тонкий профиль. Но губы подкачали. Губы были расшлёпанные, а глаза, это с глазами часто, были просто глаза и глаза. Большие, карие. Так что, в общем, не ясно, куда его отнести. Не то, не сё. Такой может, в конце концов, зажить в своем доме на поле и обзавестись машиной. А может, всю жизнь проболтаться по меблирашкам. Из тех недоучек, самоучек,
которые все образование черпают из библиотечных книжек и читают их вечером после работы, согласно советам известных писателей, выпрашиваем им по почте. Что же до всех прочих переживаний, которые каждый одолевает в одиночку в спальне за рабочим столом, бродя по полям и лугам и по лондонским улицам, они были у него. Совсем мальчишкой он ушел из дому, из-за матери. Она лгала. Потому что он в сотый раз вышел к чаю, не вымывши рук. Потому что в Страуде, он это понял, для поэта не было будущего. И вот он посвятил свой замысел только сестренку и сбежал в Лондон, оставив родителям нелепую записку, какие пишут все великие люди. А мир читает только тогда, когда уже притча во языцах сделается история их борьбы и лишений. Лондон заглатывал миллионами молодых людей по фамилии Смит. Не принимал во внимание невообразимых имен, вроде имени Септимус, какими родители надеялись выделить их из множеств. Если вы снимаете комнату за Юстон-Роуд, переживаний у вас достаточно, чтобы у вас изменилось лицо, и за 2 года из наивно-розового овала превратилось в лицо тощее, угрюмое и неприязненное.
И однако, что мог бы сказать чуткий и наблюдательный друг? Да то же, что скажет садовник, открыв поутру дверь теплицы и обнаружив там новый цветок. Он скажет: «Расцвел».
Расцвел из суеты, тщеславия, выспренности, страсти, тоски, дерзновения и лени, обычного семени. Все смешалось в комнате за Юстон-Роуд, и он сделался робок, стал заикаться, решил исправиться, усовершенствоваться и влюбился в мисс Изабел Поул, которая читала лекции о Шекспире на Ватерлоу-Роуд.
«Ведь он похож на Китса?» — спрашивала она и решала, как бы приохотить его к Антонию Клеопатре и прочему, давала ему книжки почитать, писала незначащие записочки и зажгла в нем костер, какой лишь однажды в жизни горит, лишенный жара, дрожащий, красно-желтый, безмерно воздушный, эфемерный костер пылал над мисс Поул, Антонием и Клеопатрой, над Ватерлоо Роуд.
Он считал ее красавицей, непогрешимой в суждениях. Она снилась ему по ночам. Он сочинял ей стихи, которые, не догадываясь об адресате, она правила красными чернилами. Однажды вечером, летом, он видел, как она в зеленом платье брела по бульвару. «Расцвел», — сказал бы садовник, случись ему тогда открыть дверь и застать его там, где бывал он каждую ночь, за письменным столом. Он писал и рвал написанное. Он кончал шедевр к 3 часам утра и выбегал бродить по улицам. И сегодня он посещал церкви и постился, а завтра он пьянствовал, и он глотал Шекспира, Дарвина, историю цивилизации и Бернарда Шоу.
Тут что-то не так. Мистер Брюер сразу смекнул.
Мистер Брюер, заведующий конторой у Сибли и Эроусмитов, аукционистов, экспертов-оценщиков, агентов по продаже недвижимости. «Тут что-то не так», — думал мистер Брюер. И, относясь отечески к своим юношам и будучи высокого мнения о данных Смита, пророча ему годиков этак через 10-15 кожаное кресло в кабинете среди карточек, «если здоровье позволит», — оговаривался мистер Брюер. «Да, тут-то и была заковыка. Смит был хилый». Мистер Брюер ему рекомендовал футбол, приглашал ужинать и обдумывал, как бы ходатайствовать о повышении ему жалования, когда разразилось такое, что спутало все расчеты мистера Брюера, отняло у него лучших молодых людей, а вдобавок от этой ужасной войны никуда не денешься, разбило гипсовую статую Цереры, спахало клумбу с геранями и вконец расстроило нервы кухарки мистера Брюера дома на Максуэлл-Хилл. Септимус в числе первых записался добровольцем. Он отправился во Францию защищать Англию, сводимую почти безраздельно к Шекспиру и бредущей в зеленом платье по бульвару мисс Изабел Поул. Там, в окопах, мигом исполнились пожелания мистера Брюера, рекомендовавшего футбол и перемену обстановки. Септимус возмужал,
получил повышение, снискал внимание, даже дружбу своего офицера по имени Эванс. Это была дружба двух псов у камелька. Один гоняет бумажный фунтик, огрызается, скалится, и нет-нет, да и тяпнет приятеля за ухо. А тот лежит, старичок, сонно, блаженно, мигает на огонь, слегка шевелит лапой и урчит добродушно. Им хотелось бывать вместе, изливаться друг другу, спорить и ссориться. Но когда Эванс, крепкий, рыжий, скромный с женщинами, Реция видела его всего раз, и она говорила про него, такой тихий. Когда Эванс был убит перед самым перемирием в Италии, Септимус не стал горько сетовать и тужить по прерванной дружбе и поздравил себя с тем, что так разумно отнесся к известию и почти ничего не чувствует. Война кое-чему научила его. Вот и роскошно. Он всего понавидался, хлебнул достаточно. Война, дружба, смерть. Получил повышение, ему нет 30, умирать еще рановато, по-видимому. Тут он не ошибся. Последние снаряды не попадали в него. С совершенным безразличием он следил, как они разрываются. Заключение мира застало его в Милане, на постое у хозяйки гостиницы, в доме, где был внутренний дворик, цветы в катках, столики под открытым небом, дочки, шляпные мастерицы, и Лукреция, младшая, которой он посватался как-то вечером, когда на него накатил ужас из-за того, что он не способен чувствовать. Война кончилась. Подписали мир и закопали мертвых. А на него, особенно вечером, часто накатывал нестерпимый страх. Он не способен чувствовать. Открывая дверь комнаты, где итальяночки делали шляпки, он видел их. Он слышал их. Они натачивали проволочки среди цветных бусинок, разложенных на поддонах. Они так и сяк вертели коленкор. Стол был завален перьями, стеклярусом, нитками, лентами. Порхали и щелкали ножницы над столом. Но чего-то не хватало Септимусу. Он ничего не чувствовал. Однако же смех девушек, щелканье ножниц, изготовление шляпок его завораживали. Он чувствовал себя в безопасности. У него было прибежище. Но не мог же он тут оставаться ночь напролет. Он просыпался ни свет ни заря. Кровать проваливалась куда-то. Сам он проваливался. «Ух, где вы?» — щелканье ножниц, лампа и коленкор. Он предложил руку и сердце Лукреции, младшей, веселой, бездумной. У нее были тонкие пальчики мастерицы. Она показывала их ему, говорила, «Здесь у меня все». Шелк, перья, что хотите, в этих пальчиках все оживало. «Самое первое дело — шляпка», — говорила она, когда они вместе гуляли по улицам. Она смотрела на каждую встречную шляпку и на плащ, и на платье, и на то, как держится женщина. Нерях и разряженных она клеймила, раздраженно отмахиваясь от них, как художник отмахивается от заведомой, кричащей наивной подделки. Великодушно, не без критических замечаний, встречала какую-нибудь продавщицу, повязавшую нарядно простую косынку, и восторженно, с робким почтением знатока, обмирала при виде богатой француженки, выходящей из экипажа в шелках, шиншилях, жемчугах. «Красиво!» — шептала она и подталкивала локотком Септимуса. Но красота была под матовым стеклом. Даже вкусные вещи — Реция обожала шоколад, мороженое, конфеты, не доставляли ему удовольствия. Он ставил чашечку на мраморный столик, смотрел в окно на прохожих. Они толклись на мостовой, кричали, смеялись, легко перебранивались. Им было весело. А он ничего не чувствовал. В кафе, среди столиков и болтовни официантов, его охватывал тошный страх. Он не способен чувствовать. Мыслить он мог. Читать, например, Данте совершенно свободно. «Септимус, доставь же ты свою книжку», — говорила Реция, ласково закрывая «Инферно». Он умел проверять счета. Мозг работал исправно. Значит, в мире есть что-то такое, раз он не способен чувствовать. «Англичане ужасно молчаливы», — говорила Реция. Ей она говорила это даже приятно. Она уважала англичан. Она мечтала увидеть Лондон и английских лошадей, и английские костюмы. И там магазины такие, ей еще тетя рассказывала, которая вышла замуж и уехала жить в Сохо. «Очень возможно», — — думал Септимус, глядя на Англию из окна поезда, когда они ехали из Нью-Хейвена. «Очень возможно, что мир вообще бессмыслен». На службе ему сразу дали весьма ответственную должность. Им гордились. Он отличился на войне. «Вы исполнили свой долг, теперь уж нам», — начал мистер Брюер, и он не мог кончить фразу, насколько отрадные на него нахлынули чувства. Молодые заняли уютную квартирку на Тоттенхэм-Корт-Роуд. Здесь он снова раскрыл Шекспира. Мальчишество. Обморочное опьянение словами «Антония и Клеопатра» безвозвратно прошло. Как ненавидел Шекспир человечество, которое наряжается, плодит детей, оскверняет уста и чрева, наконец-то Септимус понял, что скрыто за прелестью слов. Тайный сигнал, передаваемый из рода в род, ненависть, отвращение, отчаяние. Таков и Данте. Таков же, в переводе, Эсхил. Ариция сидела у стола и делала шляпки. Она делала шляпки для приятельниц миссис Филмер. Делала их часами, бледная, загадочная, как лилия. Как лилия под водой, думал он. «Англичане ужасно серьезные», — говорила она, обнимая Септимуса, прижимая щекою к его щеке. Любовь мужчины и женщины внушала омерзение Шекспиру. Совокупление ему под конец казалось развратом. Ареция говорила, что ей хочется ребеночка. Они уже 5 лет как поженились. Они вместе ходили в Тауэр, в музей Виктории Альберта. Ждали в толпе, когда король откроет парламент. И были еще магазины. Шляпные магазины, магазины одежды, магазины, где в витринах стояли кожаные сумочки, и на них засматривалась Реция. Но ей хотелось мальчика. Ей хотелось сына, в точности, как Септимус. Только не бывает, как Септимус. Он такой ласковый, серьезный, такой умный. «Может, и ей почитать Шекспира? Он трудный?» — спрашивала она. «Нельзя обрекать детей на жизнь в этом мире. Нельзя вековечить страдания и плодить похотливых животных, у которых нет прочных чувств, одни лишь порывы, причуды, швыряющие их по волнам». Он следил, как она щелкает ножницами, кроит. Так следят за птичкой в траве, боясь шелохнуться. Потому что на самом-то деле, только бы она не узнала, люди заботятся лишь о наслаждении минутой, а на большее нет у них ни души, ни веры, ни доброты. Они охотятся стаями. Стаи рыщут по пустырям и своим несутся в пустыни. И бросают погибших. На них маски. Маски лгут. На службе Брюер с нафабренными усами, коралловой булавкой, с белым галстуком и отрадными чувствами. А внутри холодный, липкий. Герани у него погибли из-за войны. У кухарки расстроены нервы. Или это Берта, как бишь ее фамилия, ровно в 5 разносит в чашечках чай. И косится, и скалится ведьма. А сотруднички в крахмальных манишках, жирно лоснящихся пороком, посмотрели бы, как он их, поймав с поличным, разделывает с натуры в блокноте. По улице мимо него грохочут фургоны, жестокость вопит с плакатов, мужчин подрывают на минах, женщин сжигают заживо. А как-то шеренгу увечных безумцев вели не то погулять, не то на показ народу. Народ хохотал до слез, и они, кивая и скалясь, ковыляли по Тоттенхэм-Корт-Роуд. И каждый чуть-чуть виновато, но с торжеством демонстрировал свои муки. Самому бы не спятить. За чаем Реция сказала, что дочь миссис Филмер ожидает ребеночка. «Ну, а она тоже не может дольше жить без детей. Ей так скучно, так плохо. В первый раз с тех пор, как они поженились». Реция плакала. Далеко-далеко он слышал ее плач, слышал ясно, отчетливо, сравнивал с шелестом поршня. Но он ничего не чувствовал. Жена плакала, а он ничего не чувствовал. Только каждый раз, когда она всхлипывала, тихо, горько, отчаянно, он еще чуть-чуть глубже проваливался в пропасть. Наконец, шаблонно трагическим жестом, вполне сознавая его неискренность, он уронил голову на руки. Он рухнул. Пусть его кто-то спасает, пусть за кем-то пошлют, он
сдался.
Он не слушал, не отвечал Реции. Она уложила его в постель, вызвала доктора. Доктора Доума, он лечил миссис Филмер. Доктор Доум его осмотрел и не нашел абсолютно ничего серьезного. Ох, какое счастье!
Какой добрый, хороший человек, думала Реция. Когда сам он расклеивается, он идет в мюзик-холл, объяснял доктор Доум, или берет выходной и играет в гольф. И почему бы не попробовать две облаточки снотворного на стаканчик воды перед сном?
Эти старые дома в Блумсбери, говорил доктор Доум и обстукивал стены, часто обшиты дивными панелями, а хозяева с дуру клеят на них обои. Не далее, как вчера, навещая пациента, сэра такого-то на Бетфорд-сквер, и так прощения нет. С ним абсолютно ничего серьезного. Только грех, за который человеческая природа его осудила на смерть. Он ничего не чувствует. Он не пожалел убитого Эванса. Это хуже всего. Но и прочие мерзкие вины глумливо, гневливо трясли головами с изножия кровати в рассветные часы и кивали на простертое тело, терзаемое сознанием позора и непоправимости содеянного. Он женился, не любя. Обманул свою жену. Соблазнил ее. Он оскорбил мисс Изабел Поул. Он так загажен пороком, что от него отшатываются встречные женщины. Человеческая природа приговаривает таких тварей к смерти. Доктор Доум пришел еще раз. Рослый, свежий, видный, щелкая каблуками. Глядясь в зеркало, он все отмел. Головные боли, плохой сон, страхи, кошмары. Все это нервное переутомление и только. Стоит самому доктору Доуму хоть чуть-чуть похудеть, когда он весит хоть чуть-чуть меньше 80 килограммов, он тут же просит у жены вторую тарелочку овсяной каши на завтрак. Реция должна научиться варить овсяную кашу.
Но, доктор Доум развивал свою мысль, наше здоровье всецело в наших руках. Надо чем-то отвлечься. Завести себе хобби.
Он поддел страничку Шекспира. Антоний и Клеопатра. Типичное не то.
Да, хобби, доктор Доум развивал свою мысль, ибо не обязан ли он лично превосходным здоровьем, а ведь трудится, кажется, он не меньше других, тому факту, что он всегда переключается с пациентов на старинную мебель.
И какая, однако же, он позволит себе заметить, милая гребеночка у миссис Смит в волосах. Когда проклятый болван в третий раз заявился, Септимус не пожелал его видеть.
«Да неужто?» — спросил доктор Доум, любезно осклабясь. И просто немыслимо было не потрепать по плечу эту миленькую миссис Смит, проходя мимо нее в спальню к мужу.
«Ну-с, хандрим, а?» — любезно осведомился мистер Доум, усаживаясь у постели больного.
Неужто он говорил о самоубийстве своей жене, совсем еще девочке? И ведь она иностранка, не так ли? Что же должна подумать бедняжка об английских мужьях?
И как же насчет чувства долга?
Супружеского долга. И, может быть, чем лежать в постели, нам лучше заняться каким-нибудь делом?
У него, слава богу, 40-летний опыт.
И пусть Септимус поверит на слово доктору Доуму. С ним абсолютно ничего серьезного.
И доктор Доум высказал надежду, что когда он придет в следующий раз, Септимус уже не будет лежать в постели и зря волновать свою прелестную женушку.
Итак, человеческая природа восторжествовала. Отвратительное чудище с кровавыми ноздрями. Доум восторжествовал. Доктор Доум аккуратно являлся каждый день.
«Стоит зазеваться», — записал Септимус на открытке, «и человеческая природа тебя одолеет».
Доум одолеет. Остается бежать, и чтобы Доум не проведал. В Италию, к черту на рога, куда глаза глядят, только подальше от доктора Доума.
Но Реция не хотела его понять. Доктор Доум — такой чудный человек, он так внимателен к Септимусу. Он говорит, он очень хочет ему помочь. У него 4 детей, и он приглашал ее к чаю, она говорила Септимусу.
И так его предали. Все на свете орало. «Убей себя! Убей себя ради нас!»
«Ну, с какой стати, спрашивается, себя убивать ради них?»
«Еда вкусная, солнце греет.
Да и как за это взяться? Как себя убьешь? Столовым ножом? Противно. Реки крови.
Пустить газ?
Нету сил. Трудно даже руку поднять. К тому же, раз он покинут, приговорен, одинок, как одиноки все умирающие, в его отъединенности роскошь, величие, свобода, которой не знают все прочие. Конечно, Доум победил. Чудище с красными ноздрями победило. Но даже и Доуму не добраться до этих останков на краю света, до изгнанника, который озирается с тоской на пустую землю, до утонувшего матроса, выброшенного на берег мира. И вот тут-то, Реца ушла за покупками, и было ему великое откровение. Голос заговорил с ним из-за ширмы. Это Эванс. Вокруг были мертвые. «Эванс! Эванс!» — кричал он. Служанка Агнес кричала миссис Филмер на кухне. «Мистер Смит говорит сам с собой!» Он кричал. «Эванс! Эванс!» — когда она внесла к нему поднос. Она прямо вся задрожала. Через две ступеньки сбежала по лестнице. Ареция пришла с цветами, перешла комнату и сунула розы в вазу, рассеченную солнечным лучом, и стала смеяться и скакать по комнате. «Пришлось купить розы», — объясняла Реция, — «у одного бедняжки на улице». «Но они почти совсем завяли», — говорила она, расправляя розы. «Ах, значит, на улице кто-то стоит. Наверное, Эванс. И розы, которые, Реция говорит, почти совсем завяли, он, конечно, сорвал в Греции на лугах. Приобщение — это здоровье. Приобщение — это счастье. Приобщение», — бормотал он. «Септимус, да ты что?» — обмерла Реция, потому что он говорил сам с собой. Она послала Агнесу за доктором Доумом. «Бегом», — сказала она, — «муж сошел с ума, даже ее не узнает». «Сволочь! Сволочь!» — кричал Септимус, видя, как человеческая природа, то есть доктор Доум, входит в комнату.
«Ну, что там у нас стряслось?» Справился доктор Доум наилюбезнейшим голосом. «Порем глупости, пугаем жену».
Но лично он дал бы ему, пожалуй, снотворного. И если, конечно, они люди богатые, доктор Доум не без иронии обвел комнату взглядом, пусть обратятся к светилам на Харли-стрит.
«Если, конечно, они ему не доверяют», — сказал доктор Доум. И лицо у него при этом было не такое уж доброе.
Было ровно 12. 12 по Биг-Бену, бой которого плыл над северной частью Лондона, сплавлялся с боем других часов, нездешний и нежно смешивался с облаками и с клочьями дыма и летел вдаль, к чайкам. Пробило ровно 12, когда Кларисса Дэллоуэй положила на кровать зеленое платье, а Уоррен Смит и шли по Харли-стрит. Им было назначено ровно в 12. «Наверное, — подумала Реция, — этот дом, где серый автомобиль, и есть дом сэра Уильяма Брэдшоу». Свинцовые круги побежали по воздуху. И в самом деле, то был автомобиль сэра Уильяма Брэдшоу. Низкий, мощный, серый и украшенный лишь простым плетением вензеля по стеклу. Словно бы геральдическая пышность не пристала хозяину, целителю духа, жрецу науки. И коль скоро автомобиль был сер, то и в тонкой этой вкрадчивой сдержанности серые меха, серебристо-серые пледы помещались внутри, дабы согревать ее сиятельство в часы ожидания. Ибо нередко сэру Уильяму Брэдшоу приходилось удаляться от Лондона на 60 миль и более, с тем, чтобы навещать богатых и страждущих, которым посредством был весьма внушительный гонорар, справедливо назначаемый сэром Уильямом за его предписание. Ее сиятельство, бывало, по часу и дольше ждала окончания визита, окутав пледом колени, раскинувшись, размышляя порой о пациенте, порой уже, вполне натурально, о той золотой стене, которая от минуты к минуте росла, покуда она ждала окончания визита, о золотой стене, которая отделяла ее сиятельство от всех тревог и превратностей. Она их храбро сносила. Им с мужем тоже пришлось хлебнуть. Отделяла от тревог и превратностей, покуда ее не вынесло наконец-то в тихие воды, где веют пряные ветры. Там почет, восхищение, зависть. И желать больше нечего. И единственно, жалко фигуру, Там приемы по четвергам для коллег и благотворительные базары. Там члены королевской фамилии. И, увы, так мало времени она с мужем наедине. Он безумно, безумно занят. И мальчик прекрасно учится в Итоне. Ей, правда, хотелось и девочку, хотя она и сама занята. Попечительство в детских приютах, выхаживание эпилептиков и фотография. Фотография. Ибо если ей попадалась недостроенная церковь или, скажем, обветшалая церковь, она всегда подкупала сторожа, брала у него ключ и делала снимки, которые просто не отличишь от профессиональных, покуда она ждала окончания визита. Сам сэр Уильям был уже не молод. Он очень много работал. Достигнутым положением он был всецело обязан своим дарованием, будучи сыном лавочника. Он любил свое дело. На церемониях он весьма представительно выглядел. Он умел говорить. И в результате всего вместе взятого, к тому времени, как он получил дворянство, у него был тяжелый взгляд, утомленный взгляд. Ибо поток пациентов не прекращался. Профессия же налагала весьма обременительные обязанности и права. И утомленность эта, вкупе с сединой, усугубляла редкую внушительность облика и создавала репутацию, весьма для лечения нервных болезней не лишнюю, не только блистательного врача и непогрешимо точного диагноста, но и человека сострадательного, человека тактичного, способного тонко понять чужую душу. С первой же секунды, как они вошли в кабинет, их звали Уэйрон Смит. Тотчас же, как он увидел юнца, он понял — чрезвычайно тяжелый случай. Случай полного расстройства, полного физического и нервного расстройства. И случай запущенный. Он установил все симптомы запущенного случая за 2-3 минуты, пока заносил, бормоча их под нос, ответы пациента в красную карточку. Сколько времени его лечил доктор Доум? 6 недель. Прописал снотворное. Сказал, что не находит абсолютно ничего серьезного. «Угу. Ох уж эти мне терапевты», — подумал сэр Уильям Брэдшоу. «Половина времени уходит на распутывание их ошибок. Иные же непоправимы». «Вы отличились на войне?» — пациент повторил. «На войне?» — с вопросительной интонацией. Он придает словам особый смысл — занести в карточку. Очень важный симптом. «На войне?» — спросил пациент. «Мировая война. Потасовка мальчишек с употреблением пороха. Отличился он или нет? Он просто забыл. Он скверно служил на войне». «Да нет же, он отличился», — уверяла доктора Реция. «Он повышение получил». «И на службе о вас весьма высокого мнения», — бормотнул сэр Уильям, заглянув в письмо мистера Брюера, не жалевшего слов. «Так что у вас никаких огорчений, ни финансовых трудностей, ничего такого?» «Он совершил страшное преступление и приговорен человеческой природой к смерти». «Я...» — начал он. «Совершил преступление».
«Он ничего-ничего плохого не сделал», — уверяла доктора Реция.
«Если мистер Смит подождет, — сказал сэр Уильям, — он переговорит с миссис Смит в соседней комнате». «Ее муж серьезно болен», — сказал сэр Уильям. «Не грозил ли он покончить с собой?»
«Ох, да, да!» — крикнула она. «Но это он просто так?» — сказала она.
«Разумеется. Это лишь вопрос отдыха», — сказал сэр Уильям. «Отдых, отдых и отдых. Длительный отдых в постели. Есть превосходный загородный дом, где ее мужу обеспечат отличный уход».
«Его у нее заберут?» — спросила она.
«Увы, да. Общество самых дорогих нам людей не полезно для нас, когда мы больны».
«Но ведь он не сумасшедший, правда же?»
Сэр Уильям ответил, что ни о каком сумасшествии он не говорит. Он называет это нарушением чувства пропорций.
«Но ее муж не любит докторов. Он туда не пойдет, он откажется».
Коротко, мягко сэр Уильям разъяснил положение вещей. Ее муж грозился покончить с собой. Выбора нет. Тут уж вопрос закона. Ее муж будет лежать в постели, в прекрасном загородном доме.
Там превосходные сестры. Сэр Уильям еженедельно будет его навещать. Если миссис Смит совершенно уверена, что у нее больше нет никаких вопросов, он никогда не торопит своих пациентов. Можно возвратиться в кабинет к ее мужу. У нее больше не было вопросов. Вопросов к сэру Уильяму.
И они возвратились в кабинет, где ждал их возвышеннейший из людей, преступник на скамье подсудимых, жертва, вознесенная к небесам, странник, утонувший матрос, творец бессмертной оды, Господь, смертью жизнь поправший, Септимус Уоррен Смит, ждал их, сидя в кресле под стеклянным потолком, уставясь на фотографию леди Брэдшоу в придворном туалете и бормоча откровения о красоте.
«Мы кое о чем переговорили», — сказал сэр Уильям.
«Он говорит, ты очень, очень болен!» — крикнула Реция.
«Мы договорились, что вас следует поместить в один дом», — сказал сэр Уильям.
«Уж не к дому ли в дом?» — усмехнулся Септимус.
Юнец производил отвратное впечатление, ибо сэр Уильям, сын лавочника, питал врожденное почтение к породе, одежде. И он терпеть не мог обдрипанности. И опять-таки в глубине души сэр Уильям, не имея на чтение времени, питал затаённую неприязнь к тонким личностям, которые, заявляясь к нему в кабинет, давали понять, что врачи, постоянно вынужденные напрягать интеллект, не относятся, тем не менее, к числу людей образованных.
«Нет, ко мне, в один из моих домов, мистер Уоррен Смит, — сказал он, — где мы научим вас отдыхать. И, наконец, еще одна вещь. Он совершенно убежден, что, будь мистер Уоррен Смит здоров, он ни в коем случае не стал бы пугать свою жену. Он ведь говорил о самоубийстве.
«У всех у нас бывают минуты отчаяния», — сказал сэр Уильям.
«Стоит упасть», — повторял про себя Септимус, «и человеческая природа тебя одолеет. Доум и Брэдшоу одолеют. Рыщут по пустырям, своим несутся в пустыню. В ход пускают дыбу и тиски. Беспощадна человеческая природа».
«На него ведь временами находит такое, не правда ли?» — интересовался сэр Уильям, держа перо наготове над красной карточкой.
«Это никого не касается», — сказал Септимус.
«Нельзя жить только для одного себя», —
сказал сэр Уильям, возводя взор к фотографии леди Брэдшоу в придворном туалете.
«И перед вами прекрасные возможности», — сказал сэр Уильям. На столе лежало письмо мистера Брюера. «Исключительные, блестящие возможности».
«Что, если исповедаться? Приобщиться? Отстанут от него или нет Доум и Брэдшоу?»
«Я...» — заикался он.
«Но в чем же его преступление? Он ничего не мог вспомнить».
«Так, так», — подбадривал сэр Уильям. Час, однако, был уже поздний. «Любовь, деревья, преступления нет. Что хотел он открыть миру?» «Забыл».
«Я...»
— заикался Септимус. «Постарайтесь как можно меньше сосредоточиваться на себе», — сказал сэр Уильям проникновенно. «Да, безусловно, его нельзя оставлять на свободе. Быть может, им хочется еще о чем-то спросить. Сэр Уильям все устроит», — шепнул он Реции, «и известит ее сегодня же вечером от 5 до 6. Положитесь на меня», — сказал он и их отпустил.
В жизни Реция так не страдала. Она просила помощи, ее предали. Он их обманул. Сэр Уильям Брэдшоу плохой человек.
Септимус сказал: «Содержать такой автомобиль уже одно это обходится в кругленькую сумму». Она прижалась к его локтю.
«Их предали».
«А чего же она еще-то ждала?»
Он отводил пациентам по 3/4 часа, а если в этой требовательной науке, имеющей дело с тем, о чем нам ничего в сущности не известно, с нервной системой, человеческим мозгом, врач теряет чувство пропорций, он перестает быть врачом. Здоровье прежде всего. Здоровье же есть пропорции.
И если человек входит к вам в кабинет и заявляет, что он Христос, распространенная мания, и его посетило откровение, да почти всех посещает, и грозится, они вечно грозятся, покончить с собой, вы призовете на помощь чувство пропорций. Предпишите отдых в постели, отдых в одиночестве, отдых и тишину, без друзей, без книг, без откровений, шестимесячный отдых. И человек, весивший 45 килограммов, выходит из заведения с весом 80. Сэр Уильям обрел веру в пропорцию, божественную пропорцию, обходя больничные палаты, ловя сёмгу, рождая сына на Харли-стрит вкупе с леди Брэдшоу, которая сама ловила сёмгу и делала фотографии, едва отличимые от профессиональных. Боготворя пропорцию, сэр Уильям не только сам процветал, но способствовал процветанию Англии, заточал ее безумцев, запрещал им деторождение, карал отчаяние, лишал неполноценных возможностей проповедовать свои идеи, покуда сами не обретут чувство пропорций. Его чувство пропорций, если речь о мужчинах, или чувство леди Брэдшоу, будь речь о женщинах. Она вышивала, вязала, проводила 4 вечера в неделю дома с сыном. И его не только уважали коллеги, боялись подчиненные, но родные и близкие пациентов питали к нему живейшую благодарность за то, что он заставлял спасителей и спасительниц, предвещавших конец света и второе пришествие, пить молоко в постели. Ибо так велел сэр Уильям. Сэр Уильям, который благодаря 30-летнему опыту и безошибочному чутью, тотчас распознавал: вот безумие, а вот разумное чувство. Чувство пропорций. Но у пропорций есть сестра, куда менее улыбчивая, более грозная богиня, которой поныне приходится в горючих песках Индии, в грязных болотах Африки, в трущобах Лондона, словом, всюду, где климат, либо же черт, заставляет людей отпадать от истинной веры, от ее, то есть веры, богиня, которой приходится сносить алтари, разбивать идолов и вместо них водружать собственный строгий образ, имя ей – жажда всех обратить. И питается она волею слабых, и любит влиять, заставлять, обожает собственные черты, отчеканенные на лице населения. Она ораторствует перед зеваками в Гайд-парке, облекается в белые ризы и, покаянно переодевшись братской любовью, обходит палаты больниц и палаты лордов, предлагает помощь, жаждет власти, грубо сметает с пути инакомыслящих и недовольных, дарует благодать тем, кто, заглядываясь ввысь, ловит свет ее очей, и лишь потом, просветленным взором, озирает мир. Эта дама тоже, Реци Уоррен Смит догадалась, свела гнездышко в сердце сэру Уильяму Брэдшоу, хоть и норовила спрятаться, как в ее обычае прятаться, под благовидным прикрытием, под почтенным каким-нибудь именем любви, долга, самоотверженности. Уж как сэр Уильям трудился! Как родил он о том, чтобы фонды росли, реформы вводились, учреждения основывались! Но жажду всех обратить, привередливую богиню, не проведешь на мякине, ей подавай человеческую волю! Например, леди Брэдшоу. 15 лет назад она не выдержала. Ничего в сущности особенного. Ни сцены, ни вспышки. Просто воля ее утонула в его воле. И она пошла ко дну. С томной улыбкой, с лаской во взоре. Обед на Харли-стрит. Еженедельный из 8-9 блюд на 10-15 персон благородной профессии – шел гладко и чинно, и лишь попозже, потом уже, запинка, неловкость, нервное подергивание, пауза и смущение заставили предположить то, во что верить, право же, не хотелось, что бедняжка кривит душой. Некогда, в давние дни, она спокойно рассказывала, как она ловит сёмгу.
Ныне, желая служить столь маслянисто пылавшему в глазах мужа стремлению властвовать и царить, она взвешивала, выверяла, прикидывала, подсчитывала, подстерегала, следила —